Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня второй день по шаббату. И сегодня у нас особенная беседа. Мы начинаем читать новую книгу из Танаха, книгу, которая на иврите называется «Шофтим», а на русском языке, соответственно, переводится как «Судьи». Очень важная книга о периоде, который многие называют темным, многие называют золотым периодом в истории Израиля. Я склонен ко второму варианту. Ну, почитаем, будет очень-очень интересно, будет очень много интересных историй. Мы познакомимся со многими замечательными, удивительными людьми. Ну, и надеюсь, что получится рассказать это все интересно. «Ваи ахрей мот Йошуа» и было после смерти Йошуа. «Ваишалю бне Исраэль бе Адонай леймор» и спрашивали сыновья Израиля у Господа, говоря, «Ми яале лану эт кнани» – «Кто поднимется на Хананеев?» «Бетхила лилахэмбо» – в самом начале воевать с ними. То есть, кто из нас должен возглавить войну с Хананеями? Что значит спрашивали у Господа? Естественно, были Урим и Тумим, были такой инструмент связи. И в большинстве случаев, когда мы читаем, спрашиваем, мы читаем несколько раз и в книге Шофтим, и в книге Малахим, мы будем видеть, что израильтяне или лично Давид спрашивают у Всевышнего, выходить ли им на войну. Это такой довольно-таки естественный вопрос, который Всевышнему задают, и задается он через Урим и Тумим. Здесь они спрашивают, понятно, что надо выходить на войну, здесь уже есть инициатива, нету повеления. Обычно как раньше было? Всевышний повелевал и говорил, выходите на войну, идите туда воевать, идите туда воевать. Здесь у народа есть уже инициатива воевать. Немножко изменилась ситуация. Лидера нету Йошуа бен Нуна, не после Йошуа бен Нуна, нету яркого, четкого лидера. Народ мыслит в понятиях вечи, совета. И вот у народа вопрос, кому первым идти воевать против хананеев. Вопрос этот задается, конечно же, Всевышнему. «Вьомер Адонай», и сказал Господь, «Иуда яле», колено Иуды поднимется. «Ине натати это арец бьедо». Вот я дал землю в руки его. Иуда пойдет, я дам ему победу. «Вьомер Иуда ли Шимон Ахив». Иуда сказал Шимону, своему брату, «Алей тебе гурали». Поднимись со мной по моему жребию. То есть, та победа, которая дана мне, раздели ее со мной. Если мне выпал жребий подниматься, не отдельным жребием, а, как сказать, не в службу, а в дружбу, иди со мной. В Нилахэма Бекнани. И будем воевать с хананеями. В Алахтигаманит Хабыгуральха. И тогда, когда тебе будет какой-то жребий, тебе будет какая-то доля воевать, я тоже пойду с тобой воевать. Ваилех ито Шимон. И пошел с ним Шимон. Это такой первый внутриплеменной союз, который заключают Иуда и Шимон. Ваял Иуда. И поднялся Иуда. Ваэтин Адонай это кнани ваафризи ваядам. И отдал Адонай, и отдал Господь хананеев и фаризеев в руки их. Вояком Безак, Асерет Эльфим Иш. И в городе Безек они побили 1000 человек. Город Безек мало где упоминается. Еще одно есть упоминание в Писании. У Евсевия написано, что это в нескольких милях от Бейтшана. Скорее всего, Хербет Безик – это место, где этот город находится. Сам по себе город небольшой. Если дойдет дело до фотографий, мы посмотрим. И они убивают 10 тысяч человек в Безеке, и, скорее всего, это почти все население Безека. «Вы им целуете, Адони Безек, Бебезек?» И нашли они Адони Безека, то есть, видимо, царя Безека, в Безеки, в Ильхемубо. И они воевали с ним, в Икоу, Эткнане, в Эйфризе. И побили хананеев и фаризеев, в Иенас Аднебезек. И Аднебезек убежал в Ирдифу Ахарав, и погнали за ним, в Яхзоту, и поймали его, в Икацицу, Эдбаанот, и Дав, в Ирграв. И отрезали ему большие пальцы рук и ног. А отрезание больших пальцев рук и ног – это прежде всего унижение. Второе – человек не может воевать без этих пальцев. Если он коин, какого бы то ни было Бога, если он священник какого бы то ни было Бога, то он должен перестать служить, он не может служить в таком виде. Иногда врагам просто отрубали руки. И у нас есть фреска такая, на которой видно, как песцы пересчитывают руки, чтобы понять количество жертв убитых. И вот такое наказание получил Адонибезек за оказание вооруженного сопротивления. И вот какой урок он из этого извлек. «Вьомар Адонибезек», и сказал Адонибезек, «Шевим Мулахим». 70 царей, «Баанот идейхим вирагреем кюцацим», с отрезанными большими пальцами рук и ног, «Айум милактим тахат шульхани», собирали, подбирали еду под моим столом. Ну, опять-таки, известный вид издевательства победителей над побежденными. «Кашарасити кен шерем лейлоим», «Как я делал, так со мной расплатился Господь». «Вивиу Иерушалаим вимат шам», и привезли его в Иерусалим, и он умер там. Давайте попробую показать немножко иллюстрации к этой истории. Ну, вот, собственно говоря, одежда первосвященника, через которую могли задавать вопрос, есть на нем, как мы видим, имена на нагруднике, и Всевышний мог ответить, чьи, собственно, какому колену подниматься. Это та страна, та земля, которую Господь отдает Иуде. Вот это вид на место, которое называется Безек. Вот это вот та фреска, про которую мы говорили. Здесь мы видим жрецы, которые считают руки, считают отрубленные руки. Убитых подсчитывают жертвы. Если человек выживал из плена, или спасался от плена, или спасался от каких-то несчастий, то он делал статую, такое маленькое изображение большого пальца, и мог приносить его в жертву Бога. Вот так вот это выглядело. Вот такие вот вещи находят в разных храмах, но это в данном случае на Кипре найдено. То есть известная довольно-таки практика делать вот такие вот акции по отношению к пойманным царям. Итак, Адонибезек понял, что он, собственно говоря, рассчитывается за то, что он сам долго делал 70 царей. Действительно, есть археологические артефакты, которые показывают об его огромном влиянии в регионе. В Ильхаму, в Неиуда, в Иерушалаим, в Илькидута, и воевали сыновья Иуды в Иерусалиме, и захватили ее, в Ику Алифи Хэры, в Таир Шаргубаеш, и побили жители ее мечом, а сам город сожгли огнем. Город Иерусалим находился рядом с нынешним Иерусалимом, на территории одного из холмов. Ну, давайте, если это не будет, то первую часть пока смотрим. Я все-таки покажу. Вот это самое древнее упоминание о Иерусалиме. Вот здесь написано Иерусалим. Вот это современный Иерусалим, как он выглядит. А вот здесь вот видно, есть западный холм и восточный холм. Вот желтым обозначен восточный холм. Место, где, собственно, находился старый древний Иерусалим. Здесь источник Гихон. Город невозможно построить, естественно, не рядом с водой. Ну, вот это так выглядел Иерусалим совсем недавно. Конечно, сейчас все застроено, все отстроено. А вот это вот древний Иерусалим. Вот этот Иерусалим на Восточном холме, который, скорее всего, захватили сыновья Иуды, сыновья колена Иуды. Как видите, город не шибко-то большой, но, как мы уже прочитали, жителей они вырезали, а город сожгли огнем. Это новостройка на том месте, которое мы сейчас видели. Вот эти вот каменные подъемы – это остатки старого древнего Иевусейского Иерусалима, того самого, которого в XII-XIII веке до новой эры захватили сыновья Иуды. Вот так вот примерно все это выглядело. Итак, Иерусалим сожгли огнем. Ну, видимо, не весь город, мы об этом еще дальше прочитаем. «Вахре ирдубне Иуда, лилахем бихнани, юшев арве негив вашвила». Все вот эти зеленые, красивые, зеленеющие окрестности Иерусалима, везде там побили хананеев, сыновья Иуды. «Уелех Иуда илькнани, а юшев бихеврон, и пошел Иуда к хананеям, живущим в Хевроне, вышем Хеврон, лифанем кирет арба». А Кихрон раньше назывался Киртарба. У Якова Эшеш Вейтахиман Вейтальми. Снова мы встречаем этих трех товарищей, три брата великана, Шеш, Ахиман и Тальми. Мы один раз читали, что их побили, второй раз читали, что их побили. Видимо, речь идет о том, что постепенно добиваются их колена. И так же, как когда мы читаем здесь, и пошел Иуда, это не сам Иуда пошел, это его сыновья пошли. Точно так же пошли и побиты, и потомки этих великанов. «Ваелех мишам алишу в двир». И оттуда он пошел в двир. «Вышем двир лифаним кириацефер». А двир раньше назывался кириацефер. Здесь мы прочитаем историю, которую мы уже читали в книге Иешуа бен Нуна, история о Калеве и его дочери. «Вымер Калев, а шарикает кириацефер валяхда». Тот, кто схватит Кириацефер и захватит ее, «Вонататино эт акса вити лейша». Тому я дам Аксу, дочь мою, в жены. Мы говорили в прошлый раз, когда читали эту историю, что сюжет-то сам по себе сюжет очень известный. Кто победит Голиафа, тот возьмет жену Шауля. Кто дракона победит, тот принцессу поведет под венец. Единственное, что, в чем разница, что с Михаль, дочкой Шаула, предлагались еще какие-то материальные ресурсы. С царевнами обычно отдают полцарства, а у Калева нету ничего, что дать, кроме как дать свою дочку Аксу. Уэлькида, и захватил ее, в смысле город Двир, Атниэль бен Кноз, Ахи Калева, Катан, младший брат Калева, то есть дядя самой Ахсы, Ваитен ли так чтобы то лиша, и отдал он ему Аксу в жены. Вы его, и когда она пришла, ватисел лишол метави ясаде, она подстрекала, подбивала его спросить у отца какой-то надел. Отец не дал с ней никакой земли. То есть она выдается замуж такой бесприданницей. Естественно, есть земля, которая есть у того от Неля. И она берет эту землю. Но отец по традиции должен дать дочке в подарок у богатых людей, в принципе, дарить богатые подарки. А Калев по тем временам уже не бедный человек. В эти снах Мелахамор, и она сошла, опешила, да, то есть, и с одной стороны, показав, как сказать, свою напористость, а с другой стороны, это и вежливый разговор. Вымерла Калев Малах, и сказала ей Калев, чего тебе? Что тебе? Ватамарло, и она сказала, а вы ли браха? Дай мне какое-нибудь благословение, ки арец анегив нататина. Потому что ты меня оставил в пустынной стране. У Нататали гулят моим ветельна калев, это гулят моим элитв, это гулят моим трактит. Дай мне источники вод. Здесь или родники, или колодцы в тех местах, которые она наследует. Есть действительно пещеры с колодцами вверху и внизу. Они сегодня иссохли, но, скорее всего, тогда это были колодцы. Вода, конечно же, основной ресурс, потому что без воды, ну, действительно, ни туда и ни сюда, без воды ничего нельзя сделать, ни скот растить, ни землю обрабатывать. В 16 стихе читаем удивительное дело. Увней кини, ас акинити, сына Акина, хатан Моше, тесте Моше, то есть все эти родственники со стороны Итро, алю миир от Марим, поднялись с пальмового города, эдбне Иуда, Мидбар Иуда, жить среди сыновей Иуды в пустыне Иуды, Ашер Бенегив, Арад, возле Арада, Ваялех Ваишев и там, и жили там с народом. Позже от них, от этих кинеев, скорее всего, происходят те самые рехавиты, которых Иеремия приводит в пример, как они держат клятву, и их же предок Явец из книги Деврея Мим или Паралипоменон о клятве или о молитве, которого так много говорится. Мы дойдем до этого и разберемся, в чем была его клятва, Божьей помощью, тот самый конец уже Танаха, и как с этим связаны рехавиты. Вэлех Иуда и Шимон Ахив, и пошел Иуда с Шимоном, братом своим, Вэйкоу эт Кнани и Шеф Цфат, и пошли к хананеям, живущим в Сфате, в Ихремута, в Ихра Шемаир Харма. И назвал название города Харма. Харма, как Харам, Мухрам, закрытое место. И на юге, в Ильхот Иуда, это Аза, и захватил Иуда Газу, в Эдгвула, и границы ее, Вейт Ашкелон, Вейт Гуля, и Ашкелон ее границы, и Акрон ее границы. Это все южная часть территории, там, где сейчас сектор Газа, в сторону с границей с Египтом. Газа очень беспокойный город, всегда была, так сказать, такой западней для Израиля. Выеда на это Иуда, и был Господь с Иудой, Вейраши Тагар, ки Леоле Горишет Ешвей Аймек. И он захватил гору, потому что не пошел захватывать долину и жителей долины, ки Рехов Барзелеем, потому что у них железные колесницы. То есть, несмотря на то, что вот Иуда понимает, что с ним Господь, и чувствует, что с ним Господь, идет завоевание, он не спускается в долину воевать с теми, у кого железная колесница. Воетнули Калев от Хеврон, Кашер Дибер от Моше, и по слову Моше дали Калеву Хеврон, уже передали во владение, Вайреш Мишам эт Шлошав на Янак. И выгнал он оттуда трех сыновей великана. Снова возвращаемся к тем же самым сыновьям великана. В этой Евусии, а Евусей, Ешев бы Иерусалим, остались в Иерусалиме, Лео Ришу бней Бениамин. Бениамин получил эти земли, это колено Бениамина, хотя Иуда его освободил. Но Бениамин не стал выгонять Лео Ришу Бениамин от Евусии. Иерусалим, в Евусии бы Иерусалим, а от Йомазы. Поэтому Евусеи сидят в Иерусалиме до сих пор. Ваялю бейт Йосеф гамэм бейтэль ваднаймам. Мы читали о завоеваниях Иуды. Иуда пошел первым, начал боевые действия. Теперь мы читаем, что есть ведь еще один первенец у Якова. Точнее так, про Иуду сказано, что Иуда так и не получил первенство. Он получил лидерство, а первенство получил все-таки Йосеф. Йосеф поднимается следом сыновья Йосефа, и Господь с ними. Вейтир, бейт Йосеф, бейтель, бешем аир, ифней зелуз. И окружили сыновья Йосефа бейтель, а имитов города Луз. Мы помним Луз, место, где в свое время ночевал братец Яков. Мы говорили про то, что Луз, согласно еврейской мистике, это такой особый город, в котором никто не умирает. Луз – это также название такой косточки в человеческом организме, снова согласно еврейской мистической традиции, хочете верьте, хочете не верьте, которая никогда не уничтожается. Именно с нее Всевышний начинает восстановление тел при воскрешении. Она как бы хранит, ну скажем, такой аналог ДНК в мире еврейской мистики. «Вейру ашмарим иш» и увидели дозорные человека, «Юце минаир», выходящего из города. «Вейамрулю» и сказали ему, «Арейну наит маву аир», «Вейасину имха хесет». И сказали, «Покажи нам проход в городу, и мы поступим с тобой по милости». «Вейрам ит маву аир», и он им показал, как войти в город. То есть в любой город есть какие-то водные ходы или какие-то тропы, которые идут. Или не в любой, но во всяком случае туда были. И местные жители, конечно, могли знать это. «Ваеку это елифи херев, и побили они город мечом, ваэта иш, ваэт коль мишпахто шарху». А человека этого и всю семью его прогнали. Если Рахав, которая спасает людей, идет им на помощь, переходит на их сторону, поселяется вместе со своими родственниками в Израиле, то тот, сыновья Иосифа поступает по-другому, они отсылают этого человека и его семью, скажи спасибо, что тебя не убили. «Ваяли хаиш ареца хитим», и пошел человек в страну хитим, «Ваявен ир», и построил там город, «Ваикрашма Луз», и назвал имя Луз, «Ушма адайомазы». Человек ушел в другую страну, китейца, там построил город. Видимо, израильтяне ему не просто выгнали, но и денежек отсыпали на дорогу, потому что было на что строить. «Валёв риш Минаше, эт Бейшан, вэт Нутея». А Маше, Минаше, не изгнал полностью иноземцев из Бейшана и пригородов ее, из Танаха и пригородов ее, да? «Вейтьешвей дор вейтнутея» и жителей Дора и пригородов ее. «Вейтьешвей Евлам вейтнутея» и жители Евлама и сыновей ее. «Вейтьешвей Мегидо» и жители Мегидо и пригородов ее. «Вейуэль Акнани лешебет баарецазот» и спокойно, как сказать, благополучно жили хананеи в этой земле. Ну, какая была логика у этих колен? Нам тут земли хватает, будем жить в добром соседстве, лишние войны нам не нужны. То есть какие-то доли патриотизма были. Да, это потом дорого стоит. То есть если в первой части главы мы читаем об успехах, то глава заканчивается провалами, недочетами, недоделывания на местах, которые, как вот бомбы, которые закладываются и будут взрываться по мере нашего чтения книги судей. В веки Хазак Израиль, и было, когда усилился Израиль, вы и сами Тнани Лимас сделали они хананеев полурабами, так сказать, батраками, вы уришь, лев уришу, а изгнать не изгнали. В Ефраим лев уришь от Хнани, а Ишев бы Газар, а Ефраим не прогнал хананеев, живущих в Газаре. В Ишев Хнани бы Кибро бы Газар. И Кнани спокойно жил в его среде в Газаре. Звулюн ля уриша тишвей Китрон, в тишвей Наалаль. А Звулюн не прогнал жителей Китрона, в жителей Наалаля, в Ишев Кнани Бекирво, в Юли Мас. И хананейцы жили среди них и были наемными рабочими. Ну, собственно говоря, снова, кто-то должен делать грязные работы во многих городах, и сегодня, скажем, во многих европейских городах. Это делают пришлые люди. В Древнем Риме этим занимались рабы, вообще в Древнем мире этим занимались рабы. Что там говорить, и в 20 веке есть рабство, и кто-то занимается этим. Здесь кому-то показалось, что выгоднее иметь их как рабсилу, чем просто убивать. Пусть, как сказать, пользу приносит. Вот такое было рассуждение. Снова, мы сейчас говорим об этом, и нам легко их осудить. Они не читали книгу судей, они не знали истории. И видели, что вот эти жители присмирели, успокоились. Чего их убивать-то? Мы и так тут властны, мы еще их будем использовать. И будем использовать их как рабсилу. Логика ошибочная, если ты читал Писание. Если не читал, то есть, или если читал не все, то есть, как можно понять то, что написано в Дворим 20, в Второзаконе 20, как то, что можно сделать наемными рабочими жителей этих городов. Ашер лоу ришет ишвей Акко. Ашер не прогнал жителей Акко. Вейт ишвей Цидона, жителей Цидона. Вейт Ахлеб, то есть вот эти районы современной Сирии, Южной Сирии, Южного Ливана и Акко, и Ахзив, это голландские высоты, Вейтхальба, Вейтафик, Вейтрахав. Вейшевет Кнани, Вейшев Ашер Бекерев Кнани. И тут даже получается так, что Ашер жил среди хананейцев. Не хананейцы жили внутри Ашера, а Ашер, колено маленькое, оно жило среди хананейцев, потому что не прогнали они его. Нафтали Лео Ришет Ишвей Бейт-Шемеш. Нафтали не прогнал жителей Бейт-Шемеша. Это Ишвей Бейт-Анат и жителей Бейт-Аната. Вейшав Бехарев Кнани, Ишвей Арец. И жил он среди хананейцев жителей той земли. Вейшвей Бейт-Шемеш в Бейт-Анат Юлием Лемаз. А жители Бейт-Шемеша и Бейт-Анат были им наемными работниками. Иногда получается так, что, как, например, получилось у греков и римлян, что греки брали римлян в повара, в наставники для своих детей, в няньки на своих детей. Вы представляете, если, например, есть наемные данники, данные работники, батраки, и какая-нибудь хананейская Арина Родионовна растет какого-нибудь еврейского мальчика из колена Ашера. Она рассказывает ему хананейские сказки, поэтому хананейские колыбельные, а родина, как говорят еврейские поэты, начинается в том числе с той песни, что пела нам мать. То есть вроде бы все в порядке, да не все в порядке. Это страшный прокол. Уэль Амуриля Шебет. Вы их лицу Амуре Эдвней Дан Агара, а сыновей Дана, амурейцы, вжали в гору, килонатнули Редет Лемек, и не дали им спускаться в долину. Вы ели Амуре Лешевет Багаререс Бейлон, Бешавлим, И жили амурейцы в Эресна, Гриной горе, и на Илоне, и в Шаблем. В Тихобет Ягбит Юсеф в июле Мас, когда же усилился Юсеф, они тоже стали батраками. В Гвуле Амури мяля Акрабим у Меселя Умала. А вот пока мы смотрели с вами на Амале Акрабим, там еще осталась граница амурейцев. Вот такая вот ситуация сложилась. Лидера нет. Народ воюет по собственной инициативе. С одной стороны, спросили Бога выступить на войну. Выступили на войну против хананеев. Некоторые хананеи капитулировали. Некоторые прикинулись мирными жителями, согласились на батрацкую, наемную, такую тяжелую полурабскую работу. И народ Израиля, в общем-то, с этим живет. И снова это такая вот... начало разговора о том, что будет происходить в эпоху судей, в эпоху, когда в Израиле была такая вот справедливая духовная анархия своего рода. И как и почему она сломалась. Вот такое начало у книги судей. Это первая глава. Младший брат Халева женился на Ахсе. Не противоречит это закон о кровосмешении? Нет, не противоречит. Племянница разрешена, в общем-то. Если можно, такой вопрос. Кем должен быть пастырь церкви, восприятие прихожан? А если он, пастырь, не исполняет свои обязанности, как его воспринимать? Наверное, трудно найти, все меняется, вот их взглядом прихожанина. И требования могут предъявляться разные, часто логичные, часто совершенно несуразные. Но основная суть пастыря, да, какая суть пастыря? Работа пастуха. У меня есть овцы, у меня нет времени их пасти. Я отдаю их пастуху, чтобы пастух их пас. Проводил на пастбище, и результат моей работы – овцы сыты, защищены, их не утаскивают волки, они растут, у них хорошо разрезана шерсть, они хорошо питаются. То есть, по сути, основная задача пастора – давать духовную пищу своим ученикам, удерживать их от принятия какой-то ядовитой пищи, то есть, чтобы они не ели чего-то отравленного, хранить чистоту стада, чистоту породы. Но основное, если вы получаете от пастора плоды, если это свидетельство подтверждается не только его словами, но и его жизнью, то это какие-то критерии. Должен ли пастор там... я могу сказать, что, опять-таки, мне, например, говорят, учитель не может быть таким толстым, или учитель должен быть бородатым, или не должен носить шляпу. Претензий очень-очень-очень-очень-очень много разных. Да? Или там, почему ты пьешь таблетки, ты что, не полагаешься на Всевышнего, нужно полагаться только на Бога, не нужно верить. То есть пастор, как человек, находящийся в центре внимания, находится в центре и желающих предъявить ему какие-то претензии. По сути, посмотрите, получаете вы хлеб у этого пастора? Получаете, есть полезно ли вам общение с ним? Растете ли вы духовно вокруг, в среде этого пастора? Если духовный рост есть, значит, пастор замечательно справляется со своими обязанностями. Если он и в жизни практикует то, что он проповедует, значит, все в порядке. Кто такие нищие духом? Очень хороший вопрос. Они и рух. как если представить себе, что вы пошли за зачем-то, за молоком, за вином, за медом, и у вас есть корзиночка. Чем пустее ваша корзиночка, тем качественнее будет мед, который вы наберете. Когда вы подходите к какому-то человеку, к любому человеку, то вот как бы, если вы подходите к нему вот в смирении, в нищете духа, вы сможете понять именно его, услышать то, что говорит он, то, что хочет он, то, что болит у него. Не по вашему мнению, не свою диагноз, а услышать, дослушаться до него. То есть вот этот весь шум в голове, по которому человек обязан быть таким или обязан быть соответствовать чему-то, его прошлое обязано быть таким. Вот это абсолютная тонкая тишина, которая присутствует в сердце, готовностью слушать, воспринимать любого человека для того, чтобы он встал между, он встал перед Всевышним, а вы не стояли бы между ним и Всевышним, не через ваше посредничество, а непосредственно перед Всевышним. Для этого как бы надо даже затаить дыхание, нищета духа. То есть те люди, которые, как сказать, не имеют личных претензий к человеку. Если человек, там, например, вы видите человека, что он курит, он не против вас совершает преступление. Если вы видите человека, который ругается нецензурными словами, забота о том, чтобы вернуть его ко Всевышнему. Не к себе, не реабилитировать в своих словах, не сделать его хорошим, а вернуть его ко Всевышнему. И с любовью, с умением его слушать, что в нем происходит, что у него в сердце, что это за человек, услышать именно музыку этого человека. То есть готовность слышать другого, всему превратиться в слух, так сказать, слушать, затаив дыхание. Ведь когда мы говорили про гнев, да, мы говорили, что ноздри раздуваются от гнева. Человек, у которого гневается, он дышит, ноздри у него большие. Про Всевышнего сказано «эрхапаем». У него длинные ноздри, он долго, спокойно дышит. Здесь можно едва дыша, с любовью вслушиваться другого, ну и в себя тоже. То есть без всякой раздутости. Да, дух, он как бы раздувает нас, ну, как надутый человек. Вот если человека нет этого, рух, ведь это и дух, и ветер, да, вот без этого шума, это такое понимание. Не то, что надо быть нищим духовно, не то, что надо ничего не знать, не то, чтобы надо просто как бы учить каждого человека, становясь при этом его учеником, понимая его, погружаясь именно в его нужды, в его проблемы и ставя их перед Всевышним, то есть себя совсем убирая из картины. Очень-очень сложно. Ну, опять-таки, это вот вы меня спросили, я ответил. А так-то есть десятки разных толкований, что такое нищий духом. Что общего между Иудой и кенийцем, что они поселились между коленом Иуды. Общее – это свободное место. У Иуды много пространства, много свободного места, которое можно использовать. У него, так сказать, многокомнатная квартира, и поэтому туда легче всего переселиться. Сначала они туда переселились, а уже потом рождаются союзы. Мы дальше в книге царств увидим про то, что кенийцы, они связаны. Если вы помните, еще когда мы говорили про Билама, у него к кенийцам там есть особое отношение. Кенийцы близко к Израилю, они родственники Израиля. В Израиле у Иуды больше всего земли, ему и делиться. Вот так вот они к нему пришли. Кроме того, они пограничные. Город Фиников, это Египет, сюда почти доходит территория Иуды, им недалеко идти. Это самое близкое, что могло быть. Вот поэтому они туда и переселяются. По поводу хлеба и первый вопрос, да, надо, наверное, добавить, чтобы не осталось такое недоумение. Хлеб и его брат, они сводные братья. Это немножко меняет ситуацию. Вопрос по предыдущей книге. Имена Иешуа и Иешуа. Это все-таки, как сказать, может быть, это одинаковые имена, но Иешуа – это просто означает избавляющий. Иешуа – это означает Господь избавляющий. Это может означать и Господь, слышащий вопль. Да? То есть значения близкие, но все-таки разные. Может быть, что с времен там, за тысячу лет одно имя перешло в другое, вполне может быть, но вот так вот на первый взгляд, если не углубляться в очень глубокий исторический анализ, то это все-таки разные имена. Ну, вроде бы кончились вопросы. Ну что ж, тогда всем благословений, всем доброго вечера. Завтра на том же месте, на тот же час продолжаем книгу Судей. Завтра будем читать вторую главу. Всем шалом и благословений.